Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Собачники никогда не поймут кошатников. И наоборот. А люди, не привыкшие жить с домашними питомцами, никогда не поймут тех, кто их заводит. Чем бы ни отговаривались. Режим жизни не позволяет, квартира маленькая и так далее. Есть и те, кто держит в городских квартирах по 10-20 кошек или по нескольку собак. И на них криво и осуждающе смотрят соседи по лестничной клетке. Какие душевные проблемы могут помочь решить хозяину домашние питомцы? И что называть патологической любовью к животным? Обо всем этом мы поговорим сегодня с психологом, тренером, писателем Екатериной Михайловой и практикующим ветеринарным врачом и хозяйкой питомника немецких овчарок Ольгой Жуйковой. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Один из очень распространенных мифов гласит, что домашних животных заводят, как правило, люди одинокие. Я упомянула слово «миф», потому что на самом деле, согласно социологическим опросам, больше всего кошек и собак живет в семьях, состоящих по меньшей мере из 3 человек. Что же касается людей одиноких? Вот только что перед эфиром мой коллега рассказал мне, что знает очень пожилого человека, который каждый день по много часов гуляет со своей собакой в парке. А по много часов не потому, что просто любит прогулки и ему нечего делать, а потому, что плохо дома. Невестка, сын, какие-то сложные взаимоотношения, ругань с женой, с соседями. В общем, это единственное, как бы вот взять пса и уйти на улицу, это единственное, чем он спасается. Но, подчеркну, речь идет об очень пожилом человеке. Что же касается людей не очень пожилых, Екатерина, на ваш взгляд, та же собака, может ли она полностью дать человеку необходимое ему ощущение нежности, вот какого-то общения, то есть стать полноценной заменой, не сложившимся по каким-то причинам отношениям человека с человеком?
Татьяна, полагаю, что короткий ответ нет. Длинный ответ такой. Полностью получить всю ту нежность, любовь и прочее, о чем время от времени любой взрослый человек тоскует и чего не хватает по определению, в принципе невозможно. Эта самопотребность, она связана с очень ранним возрастом. Это та самая тоска по безусловной любви, которая время от времени у нас у всех начинает бить ключом, которая утихает, когда мы находимся в каких-то интенсивных, важных для нас отношениях, и которая неизбывная. Просто по возрасту своего происхождения. Поэтому, конечно же, некоторый докорм возможен, но бочка эта бездонная, она никогда не бывает наполнена. Поэтому и надеяться на это не стоит.
Вы знаете, вот я довольно часто вижу молодую женщину, я не знаю, лет, наверное, года 32-33, она выгуливает 2 доберманов. Она явно совершенно занимается разведением, занимается очень серьезно этими собаками. И вот, наблюдая за ней несколько лет, я обратила внимание на то, что я никогда не видела ее ни с кем больше. Ни с подругой, ни с молодым человеком, ни с кем бы то ни было еще. То есть всегда только она и эти 2 собаки, и это тоже происходит часами. С одной стороны, ей можно позавидовать, потому что, очевидно, она нашла какой-то свой такой интерес в жизни, и занимается она ими от души, и видно, что когда она с этими собаками, она счастлива. Но каждый раз, когда я ее вижу, у меня возникает вопрос, что там есть какая-то глубинная проблема, которая стоит вот за этим обликом этой молодой женщины с 2 породистыми красивыми доберманами. Я права, как вы полагаете?
Татьяна, я полагаю, что если человек занимается этим делом профессионально, то это вообще другая история. Это история не про любовь. И данную молодую даму надо сравнивать с теми такими же молодыми и симпатичными дамами-менеджерами, предположим, которые по 15 часов сидят на работе. Это другая история, понимаете? И животные как раз интересны тем, психологу, мне, что на них чего только не проецируется. Какие только человеческие проблемы, потребности и так далее, и тому подобное, там нельзя обнаружить. Это не про животных, по сути дела. Да? Это про то, как человек распоряжается, в принципе, временем и местом своей жизни. А уж что, какие потребности удовлетворяет, это, как говорится, другой вопрос.
Спасибо, Екатерина. Вот из результатов того же опроса в качестве главной причины, побудившей их завести домашнего питомца, 26% владельцев кошек, собак, хомячков и так далее назвали любовь к животным. Благотворное влияние на ребенка в качестве аргумента привели 8% респондентов. 19% говорили как раз об избавлении таким образом от одиночества, а 34% опрошенных затруднились вообще что-либо конкретное сформулировать, сказав просто, что не представляют себе жизни без животного в доме. Ольга, бывают ли в вашей практике случаи, когда вы приезжаете по вызову в семью, где появился какой-то домашний питомец, маленький или большой, традиционный или экзотический, и понимаете, что именно этим людям заводить его не надо было бы? Или как ветеринар вы готовы приветствовать любого, кто принимает решение, что вот с завтрашнего дня я беру в свою семью того-то или того-то?
Ну, конечно же, и как ветеринар, и как человек, любящий животных, да, я готова приветствовать человека, который заводит животное, но делает это осознанно. Вот, то есть, если человек решил для себя то, что да, с этого момента мы живем с животным, мы представляем полную ответственность, которая на нас ложится, и человек готов нести эту ответственность, готов уделять время данному животному, то я готова поддержать его просто как человек, любящий животных. Но, с другой стороны, в моей практике достаточно много случаев, когда приезжая по вызову в дом, мы видим то, что животное было заведено либо из моды, либо по настоянию детей. То есть люди зачастую берут в дом к себе животное, совершенно не представляя, что они будут делать с этим животным дальше. Дело в том, то, что в нашей стране никто, скажем так, к животному не прилагает инструкции по применению. У нас не развито вообще направление зоопсихологии в стране. И человек, приобретая животное, он не знает, как с ним общаться. И здесь вместо того, чтобы животное несло пользу человеку, вот скрадывало одиночество, воспитывало целеустремленность там в детях, чувство ответственности воспитывало, вот наоборот, люди очень часто сталкиваются с проблемами животных. То есть они к своим проблемам еще присовокупляют проблемы содержания животного.
То есть получается не легче, а тяжелее в результате.
Да, зачастую именно так и происходит.
Ольга, скажите, вот поскольку довольно часто и очень распространенный такой повод для того, чтобы взять в семью животное, это ради ребенка, потому что ребенок просит. На ваш взгляд, вот по вашим наблюдениям, каков возраст ребенка, при котором ребенок уже действительно сможет нести какую-то ответственность за животное, которое для него в дом взяли? Будь то кошка или собака, наверное, это будет по-разному, да, потому что с собакой все-таки надо гулять, желательно 3 раза в день, а пока щенок и еще чаще, ну, да?
Да.
Вот сколько лет ребенку? То есть, если 10, то уже можно или еще рано? А если 5?
Я поняла вопрос. На самом деле, на мой взгляд, не существует возрастного ценза вот именно по приобретению животного. Я считаю то, что, ну, это лично мое мнение, то, что приобретая животное, этот вопрос решают только родители ребенка, которому приобретают. И неважно, 5, 10, 15 или 18 лет. Все дети взрослеют по-разному, и ответственность на себя они могут, полную ответственность за животного, они могут взять только тогда, когда этот ребенок уже действительно стал состоявшейся личностью. Но если вот ребенок просит, да, маленький ребенок, там 10-12 лет, вот родители, конечно же, могут сказать то, что вот мы берем животное для ребенка.
Но при этом они должны рассчитывать на то, что...
только на свои силы. Контролировать ребенка, прививать ему все вот эти вот положительные качества, но четко под контролем собственным.
Спасибо, Ольга. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О психологии тех, кто держит домашних животных, сегодня говорят ветеринарный врач Ольга Жуйкова и писатель-психолог Екатерина Михайлова. Наша программа выходит в прямом эфире, и мы открываем телефонную линию для ваших звонков. Мои гости готовы отвечать на ваши вопросы или комментировать ваше мнение. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для абонентов безлимитного тарифа. Пожалуйста, начинайте звонить нам, а мы продолжим разговор в студии. Еще один из мотивов для людей, увлеченно воспитывающих своего питомца или увлеченных каким-либо видом животных – это появление такого нового круга общения в жизни. Одна девушка рассказывала мне, что когда она приезжает в конюшню, она радуется не только встрече с любимой лошадью, но и тому, что там ее окружают люди, думающие и чувствующие так же, как она. Не столько единомышленники, сколько, наверное, единочувственники, если так можно сказать. И еще один момент руководит этими людьми. Ощущение своей исключительности, то есть желание быть вот немножко не как все. Екатерина, на ваш взгляд, вот такой образ жизни, когда он действительно становится уже образом жизни, он открывает дорогу к людям или наоборот, он сужает горизонты общения в принципе? То есть не превращается ли человек, столь сильно увлеченный вот чем-то подобным, в своего рода синего чулка, которому вот с лошадьми и придется проводить вот весь остаток жизни?
Вы знаете, я думаю, что здесь будет правомерно все то же самое, что в отношении вообще разницы между увлечением и зависимостью. И между животными и неживотными, как объектом этого увлечения или зависимости, такого, знаете, пристрастия без выбора уже, в принципе, разницы нет. Потому что если человек там прячется от общения с людьми, это одна история. А если человек подзаряжается с тем, чтобы потом какую-то другую часть своей жизни жить веселее, энергичнее или как-нибудь еще, это другая история. И столь общих каких-то формулировок по поводу того, дорога к людям или дорога от людей, здесь быть не может. Я хочу обратить внимание на результаты вашего опроса. Вот мне кажется, что самое... такая понятная часть опрашиваемых, это то самое большинство, которое сказало, да не знаю по какой причине, да не знаю по какой потребности, но просто вот для меня это естественный образ жизни. Вот там, где это естественный образ жизни, он как-то балансируется со всем остальным и не становится предметом там фанатического обожания, надежды на избавление от одиночества, не становится чем-то таким специальным и особенным. Вот тогда, скорее всего, и проблем нет. Когда это просто, ну вот, естественный уклад семьи, что в семье кто-то живет, например.
Ольга, а вот на ваш взгляд, те 34%, как раз о которых сейчас Екатерина говорила, кто не может толком сформулировать, почему просто для них это естественный образ жизни, это результат того, что так жили родители и дедушка с бабушкой? То есть передается ли это как-то вот в семье от поколения к поколению? Или так же естественно может быть для какой-то молодой пары, у которой... ни его родители, ни ее родители не держали животных в доме. Что чаще встречается?
На самом деле здесь односложно ответить, как бы сложно. Вот я хочу сказать о своем личном опыте заведения собаки и почему как бы я завела собаку. Мне вот именно мне нужна была собака как терапия. Я этого еще не осознавала, но мне нужно было расширить горизонт своего общения. Просто-напросто в детстве была очень забитым, ну не то что забитым ребенком, но трудности у меня возникали при общении с народом, и мне хотелось какое-то свое близкое, живое, родное существо для меня понятное. Заведя собаку, я получила, помимо живого существа, я получила безумно широкий круг общения и собачников, а дальше это помогло переступить через боязнь общения с людьми, и, соответственно, мне это очень помогло. Хотя в нашей семье никто никогда не держал ни собаку, ни кошку.
Спасибо, Ольга. Екатерина?
Комментарий по тому, что Ольга сейчас рассказала. Если вы обратили внимание, в общении с животными, во всяком случае с млекопитающими, да, с тепленькими, с кошками, с собаками и так далее, мы часто ведем себя спонтаннее и естественнее, чем во многих других ситуациях. Резвее, веселее, причем разблокируются в основном положительные чувства. Не будем их называть любовью, это, наверное, слишком высоко, но тем не менее, и человек в момент общения с питомцем, игры, занятия, обучения, вот такого какого-то нормального общения, да, сам по себе может быть действительно коммуникативно, эмоционально интереснее и свободнее, чем в какие-то другие моменты. Вот. Собственно говоря, вот часть какая-то терапевтическая, раз уж об этом речь зашла, она вот в этом. Другой вопрос, когда это переносится в жизнь, то есть расширяется, как Ольга, да, рассказала о себе, действительно, круг контактов и общения, или это некий узкий канал, только где и комфортно, тогда это всего лишь компенсация, и она никогда не будет достаточной.
Спасибо, Екатерина. Мы примем первый звонок. Эля из Москвы дозвонилась до студии. Здравствуйте, Эля.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я хотела рассказать о маме мужа, у которой в геологических партиях непременно присутствовали летом вот, в поле, на выезде в поле собаки. И зачастую даже и коты. Вот. И это был такой, как я понимаю, штрих к картине, такой обычный. В общем, когда один пес, русский гончий, каким-то образом потерялся и нашел партию уже после того, ну не партию, а вот это вот геологов, после того, как они куда-то сплавились, в общем, два дня он бежал и нашел их по какому-то чуть ли не прошлогоднему пути. Это была, конечно, радость неимоверная, но вообще это очень удивительно, что собака их смогла найти. И когда у них лайка какая-то тоже чья-то вот присутствовала там вместе со взрослыми, то есть люди, в общем, явно их профессия даже была вот не связана никак с одиночеством, и тем не менее все равно вот у них были эти домашние животные, которые, конечно, среди года находились вот с ними в Москве, вот. И у моих родителей тоже, и у родителей мужа животные появились по необходимости, то есть они не сидели, подперев щеку, и не думали, ах, завести ли им животных, просто вот оказалась собака, догиня без хозяина, родители мужа ее, так сказать, взяли, и очень это было тоже для них приятно. И у мамы тоже муж подобрал котенка и пристроил, значит, к моей маме, который замерз бы, конечно, и, в общем, таким образом они появились, и действительно как-то это, в общем, приятно. И еще я такой момент хотела бы отметить. Если вот женщина непременно стремится накормить всех животных, следует ли из этого, что вот ей бы было бы приятнее на земле, где бы у нее был бы курятничек или крольчатничек, и там бы она, в общем, реализовывалась, тем более, если уже пенсия. Или это не говорит о таком еще?
Спасибо. Спасибо, Эля. Мы тогда сначала ответим на ваш вопрос, потом хотелось бы мне немножко прокомментировать рассказ ваш про геологов. Екатерина, прошу.
Вы знаете, острое чувство вины и необходимости что-то сделать, когда видишь животное, которому плохо, интересное чувство на самом деле, видимо, имеет отношение тоже с какими-то очень глубокими и какими-то очень пораненными уровнями человеческой личности. И когда человек подбирает, предположим, брошенного котенка, и он становится его компаньоном, и, собственно, это конец сюжета, это один уровень вот этой травмы внутренней, этой пораненности. А когда это становится образом жизни, это другой. Но, уверяю вас, когда мы делаем что-то милосердное, скажем так, спасительное для множества и множества животных, мы при этом должны задавать себе вопрос, какую свою собственную потребность я таким способом удовлетворяю? Единственный ли это способ ее удовлетворить? Я не думаю, что курятничек с крольчатничком решение проблемы в вашем вопросе, да, хотя бы потому, что курочек и кроличков придется резать. А это совсем другая история. А традиционное крестьянское отношение к домашним животным и отношение к домашним любимцам, живущим с нами в городах, это совсем разная ментальность и совсем разные отношения.
Спасибо, Екатерина. И вот что касается партии геологов, о которых рассказала Эля, мне этот рассказ напомнил рассказ мужа. Он служил три года на корабле во флоте, и у них на корабле была кошка. Она прошла тщательный отбор, потому что кошка должна ловить мышей на корабле и крыс. Вот это вот ловило, и ее обожал абсолютно весь корабль. И для меня тогда было забавно в его рассказе, что несколько десятков человек, когда кошке пришла пора искать кота, они были озабочены тем, чтобы для нее найти этого кота. На корабль поставлялось огромное количество котов мужских особей, кошка кого-то отвергала до тех пор, пока она кого-то не признала. Я просто представила, как эти 18, 19, 20-летние мальчишки носились с этой кошкой, еще у них жила собака по имени Тушонка. Вот, Ольга, на ваш взгляд, какой-то есть в этом феномен? Замкнутая группа людей в отдалении от своих домов и привычного образа жизни неожиданно концентрируется на одном или двух животных, которому отдают огромное количество любви, заботы, ласки, тепла. То есть здесь ведь не от одиночества, а от чего-то другого это возникает.
Нет, конечно же, здесь не от одиночества. Мне кажется, в таким образом они просто-напросто переносят свою любовь со своих ближних, домашних, вот на что-то маленькое, тепленькое, которое тоже требует защиты, любви. Это позволяет почувствовать вот этим вот мальчишкам, да, которые уже, в принципе, 18 лет, это уже не мальчишки, а мужчины, они могут себя почувствовать вот именно действительно защитниками. И пусть это кошечка маленькая, да, но она для них любимая, и они о ней заботятся так, как они умеют.
Еще мне кажется, она их и объединяла каким-то образом, Екатерина.
Угу. Об объединяющем характере таких вот питомцев больших каких-то коллективов присоединяюсь полностью. Могу также напомнить замечательных псов, которые существуют при автобазах, и которые этими достаточно корявыми и суровыми мужиками выпасаются, и выпасаются с большой заботой и любовью. В сюжете про то, как поставляли коты, хочу обратить внимание все-таки на сексуальную сторону этого процесса. 18-летние мальчишки на флоте, прошу прощения, да, которые носят котов, ухажеров этой самой кошечки, они, конечно, не только про любовь и заботу, но еще и про, назовем это, научно-репродуктивную функцию, собственную в том числе.
Про понимание кошкиных проблем.
Например, так,
очень острое. Спасибо. Спасибо. Мы примем еще звонок. Наталья Михайловна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня врожденная любовь к животным, и я стала профессиональным биологом-зоологом. Но я никогда не заводила в доме животных. А у меня постоянно жили и живут спасенные мной кошки, мышки, ежик, птицы, конечно же, собаки.
Наталья Михайловна, а почему не заводили?
Специально никогда не заводила. Я подбирала их, я их спасала, их вылечивала. И главное чувство – любовь, да, любовь к животным, сострадание. И до меня в доме никогда не было животных. И никаких травм. У меня замечательная была семья, и никаких травм у меня не было. И куда бы я ни приезжала, вот в экспедицию, около моего дома всегда концентрируются там собаки, животные всякие. То есть вот я настолько люблю их, что мне не нужно каких-то усилий прилагать. И вот главное, по-моему, здесь любовь, а дальше остальное все приложится, кто заводит животных.
Спасибо вам за звонок, Наталья Михайловна. Но спорить с вами просто не нужно и бессмысленно. Действительно, любовь – это самое главное. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о психологии людей, которые держат домашних животных, сразу после краткой сводки новостей. Я обращаю ваше внимание, что в программе «Время гостей» в 19 часов о внесенных в Государственную Думу предложениях по введению прогрессивного подоходного налога, ликвидации накопительной пенсионной системы и других ярких предвыборных инициативах дискутируют депутаты Игорь Морозов, фракция «Справедливая Россия», и Ильдар Габдрахманов, фракция «Единая Россия». Ведет эту передачу Михаил Соколов. Повторяться она будет в 4 часа утра.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Вынесен приговор по делу о трагедии в городе Чусовом Пермского края, где в декабре 2005 года обрушилась крыша городского бассейна. Погибли 14 человек, главным образом дети. 11 человек были ранены. Виновником признан главный инженер компании «Уралпромэксперт» Алексей Швецов. Городской суд приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии поселения. В Пятигорске убит главный врач городской поликлиники. Сегодня утром, когда врач выходил из дома, в него несколько раз выстрелили из проезжавшей мимо машины. А о мотивах убийства пока ничего не известно. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который дает президенту право отстранять от должности губернатора, если тот будет обвинен в преступлении. Законопроект также ужесточает наказание за должностные преступления. В городе Холмске, Сахалинская область, временно отстранен от должности мэр Алексей Выборнов. Против Выборнова возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в особо крупных финансовых хищениях и злоупотреблении должностными полномочиями. В Узбекистане власти начали проверку деятельности еще одной иностранной неправительственной организации. На этот раз речь идет о базирующейся в США организации, занимающейся проблемами здравоохранения. В Ираке погибли еще 3 американских солдата. Как сообщило командование, все 3 были убиты в боях в западной провинции Анбар. За истекшие сутки жертвами терактов и нападений в Ираке стали по меньшей мере 90 человек. Палестинские группировки «Хамас» и «Фатх» договорились сформировать правительство национального единства после 2-дневных переговоров в саудовском городе Мекка. В Лондоне сегодня перед судом предстанут 5 подозреваемых в терроризме. Все 5 члены мусульманской общины Великобритании были арестованы в Бирмингеме на прошлой неделе. По данным полиции, они собирались похитить британского военнослужащего мусульманина и убить его.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». За последние полвека отношение людей к животным во всем мире принципиально изменилось. Если раньше собаки жили в семье в основном потому, что охраняли дом, а кошки охотились на мышей и крыс, то теперь домашние любимцы считаются полноправными членами семьи. Более того, многие люди пытаются за их счет решить свои собственные психологические проблемы. Правомерно ли это? Чему могут научить нас наши домашние питомцы? Об этом продолжают разговор практикующий ветеринарный врач, хозяйка питомника немецких овчарок Ольга Жуйкова и психолог, тренер, писатель Екатерина Михайлова. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212 и напомню, что звонок бесплатный для абонентов безлимитного тарифа. Теперь мы принимаем звонок от Ольги, которой спасибо за терпение, она дождалась своей очереди задать нам вопрос. Ольга, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот как известно, вот животное, когда появляется в семье, становится его членом, членом этой семьи. И, как известно, жизнь, вот срок жизни собачки или кошечки, да, где-то 10-15 лет, меньше, больше. И ситуация неизбежная в результате возникает, это смерть этого животного. Скажите, пожалуйста, вот вопрос к психологу, да, это вот когда уходит животное из семьи, это огромная потеря, душевный удар вообще для всех участников этой семьи. И как вот эта ситуация влияет на психику ребенка или вот человека? Стоит ли как бы учитывать этот фактор при решении вопроса, заводить животного или нет? Я вот лично про себя, как бы мне 20 лет, и родители не заводили, ссылаясь на образ жизни. Хотя я очень люблю тоже животных. Спасибо большое.
Спасибо, Ольга. Очень болезненный вопрос. Я думаю, что его себе задавал каждый человек.
Очень болезненный вопрос, да. Животных. Очень болезненный вопрос. И я хочу немножко вернуться назад к тому, что Ольга, наша Ольга, доктор, ветеринар, сказала про ответственность. Мы, конечно, должны понимать, что приобретая вот этот вот объект любви, привязанности, нежности и так далее, мы тем же самым приобретаем и будущий источник боли, которую должны принимать уже в тот момент, когда мы берем в дом еще этого молодого, здорового и очаровательного кого-то там. И это очень взрослая позиция, на самом деле, по отношению к этому вопросу. И люди, которые проходили не один раз, и я к ним тоже отношусь, весь вот этот цикл, да, когда сначала молодое, веселое, здоровое, и член семьи, и жизнь без него представить семьи довольно трудно, а потом неизбежное прощание, я полагаю, тем самым входят в контакт с такой грозной и неизбежной реальностью, касающейся, как и все остальное, вовсе не только животных. Все наши отношения конечны, любые. Наше существование в этом мире тоже. И если мы находим какую-то возможность все-таки переживать неизбежное расставание с любимой зверюгой и жить дальше, оправляться от этой потери, возможно, заводить следующего зверя, мы тем самым делаем для себя что-то очень важное. Мне трудно это сформулировать, не прибегая к специальной терминологии, но это важный и это при всей своей болезненности хороший опыт.
Екатерина, вот Ольга спрашивала о том, как это на ребенка может подействовать и что должны по этому поводу родители решать.
Знаете, это зависит от того, какова традиция, каков уклад и какова культура отношения с темой смерти в семье вообще. Я могла бы рассказать массу случаев, когда в отношении, скажем, смерти кого-то, извините за аналогию, старших родственников, да, родители врали, отводили глаза, делали вид, что ничего не произошло и так далее. На самом деле, вопрос, который следует задать себе, это как мы будем с этой темой обходиться, тем более, что совершенно не факт в отношении животного, что это наступит не скоро. Бывает всякое. То есть некая честность в этом и понимание своего собственного родительского отношения к этой тематике важна.
Спасибо, Екатерина. И раз уж мы заговорили об этой вот трагической стороне жизни, мне бы хотелось процитировать одно письмо, которое я нашла в интернете. Письмо россиянки, которая оказалась за границей в гостях. Она пишет: «Мне пришлось побывать на торжественных похоронах бедного кота. Все по-настоящему. Он в маленьком кошачьем гробу, завернутый в свое любимое одеяло, с любимой игрушкой в обнимку. Нет, музыки не было, но памятник установили из черного гранита с инициалами. И стоило все это $1500. А когда родственница показала мне две маленькие коробочки в столовой, рядом с обеденным столом, и сообщила, что это прах их любимых собачек, я просто вошла в состояние ступора. Екатерина, на ваш взгляд, имеет ли это какое-то отношение к любви к животным?»
Знаете, я бы обратила ваше внимание немножко на другую вещь. Мода, например, на чучело бывших, так сказать, домашних питомцев, которые располагаются в гостиной, тоже не российская мода, вызывает очень сильные чувства, как правило, негативные. Гадость какая, фу, какой, да. История очень интеллигентна, но тем не менее со сдержанным возмущением рассказанная читательницей, слушательницей, тоже о том, что что-то здесь задевает свидетеля этого, даже когда только об этом читает. Здесь самое интересное, на мой взгляд, не имеет ли это отношение к любви к животным? Человеческое мое мнение, думаю, что не имеет. А та бездна сильных, очень негативных чувств, которые возникают у того, кто оказался, ну, как бы, где-то рядом.
Да? Недоумение и раздражение, как минимум.
И здесь тоже интересно подумать о том, откуда у нас такая реакция, в чем ее корни, почему такая сильная. Ну, в конце концов, какое наше дело, да, как блажат люди. Вот. Думаю, что это довольно сложный сюжет. Может быть, даже сейчас мы в него влезать не будем. То, что это не про животных и не про любовь...
Это про людей.
Это про людей, безусловно, как и большинство историй про животных.
Спасибо, Екатерина. Звонки принимаем. Николай Петрович, город Колпино, Ленинградской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот как раз вы затронули эту тему. У меня был спаниэль Друзко, 14 лет жил, и он погиб. И вот прошло уже 2 года, ну, он умер как бы своей смертью. И прошло 2 года, мы с хозяйкой очень грустим, даже иногда и сплакнем. Столько он радости нам приносил, и так было нам с ним хорошо. Отдыхали, на лодке ездили, он приносил радость, ласку. Была у меня и кошечка, но с кошечкой не то. Она выпустишь, она убежит и не подойдет к хозяину. А это как бы самый преданный друг, собачка. А сейчас заводят это злых собак, это бультерьеров, водят без намордников хозяина, в основном такие с нарушенной психикой. Это очень опасно и страшно. Вот что я вам хотел сказать. Спасибо.
Спасибо вам, Николай Петрович. Просто к слову по поводу котов, что с котами все не так. Любопытно, что на сайт «Радио Свобода» я выставляла вопрос про домашних животных. Письма пришли исключительно от кошатников. 3 зачитаю. Коты нужны для того, чтобы мышей ловить и мурчать. Да-да, кот в доме, мы его зовем кототерапия. И 3-е письмо из Новороссийска. Котов обожаю с детства, наверное, потому что сам кот. Ольга, вопрос, требующий короткого ответа, просто ваш взгляд как специалиста. Люди, пережившие трагедию в семье, ушло любимое животное. Как вы бы посоветовали этим людям поступить? Через какое время после этой трагедии взять там новую собаку или нового кота? Есть ли какой-то, ну вот, проверенный уже жизнью способ смягчения горя вот в этом смысле?
Ну, проверенный способ выбирает каждый сам для себя, и только после того, как он переступит вот через эту черту, через черту потери любимого животного. Вот это, конечно же, надо пережить. То есть нет смысла бросаться и на следующий день притаскивать в дом новое животное. Вы должны пережить это. Вы должны понять то, что от вас ушло ваше любимое животное. И человек, когда проходит вот это вот испытание, испытание болью, испытание смертью, испытание горем, он становится чуть выше, он становится чуть лучше, чуть открытие, чуть свободнее. И когда боль немножко утихает, мы готовы завести, 90% людей готовы завести еще раз животное. И это ни в коем случае не является предательством по отношению к первому нашему любимцу. Все наши любимцы остаются в нашей памяти. Мы их ни с кем никогда не путаем. Вот. Но я считаю то, что второе животное, и третье, и четвертое, оно быть обязано.
Спасибо, Ольга, за ответ. Звонок примем из Москвы от Елизаветы Гавриловны. Здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Я слушаю передачу. Мне 84 года. И вы знаете, я до такой степени удивляюсь, что какое сейчас время настало. Раньше у нас было как-то детей очень много, внуков много. Занимались детьми, занимались воспитанием их. Сейчас я смотрю, я вот живу на Филевском бульваре. Одни бабушки с собаками ходят, гуляют, и кошки. А где же внуки? А где же правнуки? А где же люди у нас? Никто не думает. Думает о кошек, о собаках. А что дальше будет?
Спасибо, Елизавета Гавриловна, но остается предположить, что все-таки внуки и правнуки могут быть в это время в детских садах, в школах, в каких-то кружках. Однако, Екатерина, вот есть ли какая-то подмена? Мне кажется, это совершенно разные вещи. Здесь...
Знаете, я соглашусь с некоторыми своими коллегами, которые все-таки считают, что домашний любимец не столько, и даже, может быть, совсем не заменяет реального потомка, назовем это так, будь то ребенок или внук, сколько дает доступ к так называемому внутреннему ребенку, к ребенку в себе. И фактически, общаясь с мелкими четвероногими, мы с этим существом в контакте. Да? Его давно никто не видел, мы давно выросли.
То есть это вот по Берну ребенок.
Ну, не только по Берну, не только по Берну, да, у каждого из нас есть какие-то детские части, да, детские чувства.
Екатерина, а вот сразу встык хочу спросить. Вот такая вот есть теория, что животных иногда заводят люди, которые не могут найти общего языка с людьми. Озлобленные, неудовлетворенные, которые страдают от непонимания. И что животное – это оптимальный выход для так называемых монологистов. То есть людей, склонных не к диалогам, а к монологам. Вот вы разделяете такую мысль?
Вы знаете, нет, не разделяю, потому что, конечно, все гораздо сложнее. И общение с животным и в кругу семьи часто бывает общением вовсе не с животным. Но когда, например, пожилая дама, вырастившая давным-давно уже детей, живущая в довольно большой семье, говорит своему толстенькому кастрированному коту: «Только ты меня любишь, Васенька, только ты», и говорит это во всеуслышание, ну, понятно, что это адресовано не Васеньке, а совсем кому-то другому. Когда пара, муж с женой, которые никак не могут решить, кому же из них идти гулять с собакой, опять-таки общаются о своем разделении обязанностей и власти в семье через обращение к этой собаке, ну разве ж это с животным общение?
Спасибо, Екатерина. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. В программе «Личное дело» об отношениях домашних животных и их владельцев говорят психолог Екатерина Михайлова и ветеринарный врач Ольга Жуйкова. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Мы принимаем звонок из Москвы от Аркадия Григорьевича. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Вот я присоединяюсь к предыдущей слушательнице. Тоже хочу сказать, куда деться можно от собак. Значит, утром, просыпаясь раньше времени, лай собаки у соседа. Идешь на работу, входишь в лифт – собака. Выходишь на улицу – собака. Входишь в метро – собака. Вот, идешь в парк погулять – везде собаки, везде, значит, нагажено. Приезжаешь на дачу, со всех сторон собаки. Вот, идешь в лес, со всех сторон собаки. Лай, 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 бесконечный лай. Что делать? Вот думаете вы о собаках, о кошках, все время эти вот любители животных. О человеке кто будет думать? Скажите, пожалуйста.
Спасибо вам за звонок. Ну, он требует, безусловно, комментария. Я ожидала, что такие звонки у нас в эфире сегодня раздадутся. Екатерина, прошу.
Кто бы спорил. Ну, как уже было сказано, на тему животных, домашних и вообще животных, человеки проецируют все, что угодно. Я бы сказала, что неупорядоченное и создающее проблемы окружающим содержание животных – это проблема. Но, может быть, здесь как раз Ольга нам что-то про это скажет. Но мне показалось, что два звонка, обеспокоенность тем, что нет внуков и правнуков, и обеспокоенность тем, что слишком много собак, это два звонка о том, что вот в жизни что-то не так. А какая-то не та жизнь кругом. А что-то тревожит, беспокоит неуправляемо, что-то очень не нравится. И конкретно вот прямо сейчас, во время нашего эфира, это недовольство фокусируется, ну, в частности, на собаке. Грязь, шум, лай и так далее. То есть, скорее, на мой взгляд, это звонок про то, что мир воспринимается как враждебный. А собака только образ, который вот носитель этой враждебности окружающего мира.
Ну, и это, конечно, очень ярко в большом городе проявляется, потому что, действительно, звукоизоляции в домах никакой.
Все понятно, да, но здесь есть и другая сторона. Вот то, что мы всегда приписываем животным, проецируем на них какие-то вещи, которые для нас, может быть, и важны, но которые не про самих животных как таковых.
Спасибо, Екатерина. И Ольга, прошу несколько слов о содержании собак в городе.
Вот, на самом деле, я хочу порадовать нашего слушателя, который позвонил с таким вот негативным моментом. Но на самом деле негатив в содержании домашних животных в городе, он присутствует. То есть никто не обязан терпеть громкие звуки рано утром, терпеть какашки по весне на улице и так далее и тому подобное. Поэтому хочется сказать то, что сейчас правительство Москвы вводится закон, новый закон о содержании домашних животных в городе Москве, по которому, на самом деле, закон очень суровый и очень жестокий, можно так сказать. То есть для содержания животных теперь нужно будет получать лицензию, это касается всех собак, там 153 породы. Вот. И, соответственно, будут вменены штрафы за выгул в неположенных местах и так далее и тому подобное. Поэтому нелюбителям животным, конечно, станет жить чуть-чуть легче, а вот любителям животных придется серьезно задуматься о своих вот именно обязанностях.
Спасибо, Ольга. Еще звонок. Москва, Валентина Анатольевна. Здравствуйте.
Добрый день. Я вот сразу хотела бы вопрос задать по последнему выступлению вот нашего зооврача. Значит, будет правило выгула собака, да, ужесточены, как всегда. А что же делать бездомным собакам? Их никто не выгуливает, они сами гуляют, сами предоставлены самим себе, их уничтожают жестоким образом. Куда им-то деваться? У меня вот есть такая знакомая, прям не могу даже. У нее дома 5 собак. Ну, я, собственно, сама такая же, но я себе не буду, я о ней поговорю. У нее 5 собак, все подобраны, вот самые настоящие дворняги, вот такие закоренелые дворняги, но молодые, в щенячьем возрасте. Она их подобрала, сейчас уже так примерно им 3 года. Один последний, 5-й только, правда, домашний, бывший какой-то терьерчик с ошейничком, вот недавно буквально она его тоже подобрала. И вот что я вам хочу сказать, и 5 кошек у нее, все это в двухкомнатной квартире. Соседи, конечно, все озверели хуже собак, которые их окружают. Это все понятно. Но я хочу про нее сказать. Вот просто вот хочу от психолога услышать ответ на такой вопрос. И вот когда сейчас начались вот эти морозы, мы с ней переговорили по телефону. Ой, морозы наступают. Вы знаете, что у нее было? Первое, какая озабоченность. Ах, бедные бездомные собаки. Как же они будут на этих морозах существовать? Скажите, пожалуйста, что вот это за чувство? Любовь или это еще что-то? А вот остальным, кто вот еще переживает за одну собаку, умершую, даже не погибшую, а умершую по возрасту, нужно просто иметь их несколько. Вот когда их несколько, поверьте мне, у меня сейчас догиня старая, ей 12-й год. Она ходит там, простите, из нее все падает. Но я усыплять не буду. Она будет умирать своей смертью. Она у меня тоже с улицы. Собака чудесная, красивая и добрейшая.
Спасибо вам за звонок, Валентина Анатольевна. Ну, сразу очень много проблем подняла наша слушательница, да? Но самое яркое, это, конечно... Ой, не могу сдержаться по поводу вот старой догини. По-моему, самое главное, чтобы собака не мучилась. То есть вот, усыплять или не усыплять, надо все-таки исходить. Ольга, поддержите меня.
Абсолютно,
да?
Правильно.
Из состояния здоровья все-таки собаки...
Конечно, не надо путать гуманизм с чувством жалости к себе. То есть не надо путать вот именно нежелание усыпить животного по медицинским показаниям, да, вот с невозможностью принятия решения об этом и с последующим чувством вины.
Спасибо, Ольга. Екатерина, вот все-таки в этом звонке очень ярко прозвучало столкновение интересов людей, которые пекутся о животных, и в том числе и о бездомных. И вот этот пример с 5 собаками и 5 кошками в двухкомнатной квартире, я представляю себе, если бы такая квартира была бы на одной лестничной клетке с квартирой того человека, который нам звонил за 5 минут до этого. Прошу.
И все-таки, я повторюсь еще раз, эта тема притягивает. Видите, какие страсти разгораются, да? У нас такого конфликтного эфира, по-моему, не было на значительно более человеческие темы, семейные темы.
Конечно, это лакмусовая бумажка такая.
И вот сама страсть, которая вкладывается в ту точку зрения, в эту точку зрения, на мой взгляд, она все-таки не про животных. А про животных... разумное, ответственное, взрослое, рациональное, исходящее из их интересов, да? А попытка спасти мир от жестокости, несогласие с законами природы или недовольство тем, какова наша окружающая реальность, завязываются на эту тему, да, и делают ее такой невероятно конфликтной. Я знаю людей, которые тоже держат по многу животных. Те из них, которые исходят из взрослой ответственной позиции, придумывают что-то, да, что делает это содержание терпимым для окружающих. Есть у меня знакомая, у которой тоже 5 кошек. Когда ей надо их переместить куда-то, она их научила складываться в чемодан. Все 5 кошек, как тряпочки, так сказать, там, вот, делают они это молча и по команде. А что такое научить кошку команде, даже одну, это, ну, кошатники поймут, да? И, то есть, здесь вложен труд, а не только безумно такое раненое, очень глубокое, очень эмоциональное, но только лишь чувство. Вот мне кажется, что в этом соотношении дело. А сами-то чувства, они почти всегда, как минимум, наполовину про что-то другое.
Спасибо, Екатерина. И у нас очень мало времени в эфире остается. Ольга, вы сказали, что зоопсихология в России развита очень слабо. Тем не менее, правда ли это, что спрос на зоопсихологов и желание хозяев начинать разбираться в том, что чувствует и думает их любимец в самых разных ситуациях, все-таки за последние годы стал расти?
Да, это абсолютно верно. В последние, скажем так, 5 лет произошло действительно качественное изменение к жизни, вообще к содержанию животных. Сейчас люди уже начинают относиться, это свидетельствует о повышении гуманности общества в целом, вот, и люди начинают относиться к животному уже не как к пользовательскому, да, предмету, а они начинают интересоваться действительно его жизненными необходимостью, его психологией, его как бы потребностями, вот именно психологическими, социальными. Вот, поэтому потребность в зоопсихологах, она действительно большая, а удовлетворить у нас ее, к сожалению, сейчас нет возможности.
Ольга, и вот еще один вопрос вам. Я прочла в одном специализированном издании, чему, оказывается, могут нас научить, нас, людей, наши домашние любимцы. Собаки учат человека сначала ориентироваться в ситуации и лишь потом завязывать отношения. Кошки способны преподать урок независимости, соблюдения дистанции и ненавязчивости в общении. Рыбки, ну это понятно, могут быть хорошим подспорьем в медитации, а вот крыса, оказывается, тоже может научить приятию близкого существа вопреки общественному мнению. Вот мне бы хотелось от вас услышать какой-то короткий комментарий или, может быть, просто ваше наблюдение за животными и их хозяевами. Вот с вашей точки зрения, чему еще нас могут научить наши домашние любимцы? Не мы их, а они нас.
Знаете, на самом деле домашние любимцы могут научить очень многому. Было бы желание у человека видеть и учиться, потому что насильно мил не будешь, и преподать урок тоже не получится. Здесь очень много зависит от человека. Если человек хочет совместного счастливого существования, он будет наблюдать. Будет наблюдать, будет учиться. И тогда все будет хорошо.
Спасибо, Ольга. Екатерина, наверное, тот же вопрос вам, как человеку, который животных и держал, и держит. И как психологу, естественно, чему можно научиться у животного тому, чему не научишься у людей?
Присоединяюсь к Ольге. Буквально два акцентика поставлю. Спонтанности, любопытству, тому, что у другого все другое. Свой язык, свои особенности коммуникации.
Непосредственности.
Непосредственности, да, спонтанности. Вот, и я бы сказала, своеобразному достоинству. Я вспоминаю, как умирала моя последняя кошка. Она мурлыкала до последнего вздоха. Ее последним движением было приласкаться к моей руке. Понятно, что любые сравнения животных с людьми проигрывают по всем статьям. Я сама же об этом все время говорю. Но для меня это был важный опыт, человеческий.
Спасибо. Не успеваем принять звонок от Владимира из Москвы. К сожалению, уже эфирное время наше подошло к концу. Надеемся вас услышать, Владимир, в следующей программе, в следующую пятницу. Наверное, только твой четвероногий друг доподлинно знает, кто ты есть, какой ты на самом деле. И только он предан тебе и любит тебя, невзирая ни на что. Такое некритическое к нам отношение и такое безусловное эмоциональное приятие невозможно ничем заменить, а ответить на него, наверное, можно только любовью, как сказала одна из наших слушательниц. Я благодарю за участие в сегодняшней программе психолога Екатерину Михайлову и ветеринарного врача и заводчицу Ольгу Жуйкову. Режиссер программы Наталья Гуреева, звонки сегодня принимала Белла Калоева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». Вот лишь некоторые темы этого выпуска. Памяти Ильи Кормильцева. Александринский театр после реконструкции. Квартира музей Смирновых в Тбилиси и московские концерты грузинской певицы Мананы Минабде. Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Он будет интересным, постарайтесь его не пропустить. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15200.